«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие друзья. Мы сегодня с вами продолжаем нашу тему «Живи легко», основанную на книге Эндрю Мэтьюса с таким же названием «Живи легко». Я надеюсь, что вы слышали наши предыдущие передачи на эту тему. Если нет вдруг, или если вы что-то пропустили, я вас призываю прослушать их на нашем сайте OK Radio, либо просмотреть передачу на YouTube. Тоже ищите OK Radio на YouTube. А также на Facebook у нас все время идет прямой эфир. Не забывайте присылать нам WhatsApp-сообщение на номер 0705-53-16-64 или звоните по номеру 91-19-19. Сегодня у нас мы подошли к 7 главе, у которой такое большое название. «Бог никогда не спустится с неба, чтобы сказать: теперь я разрешаю тебе добиться успеха». Это разрешение каждый из нас должен дать себе сам. А вот обычно мы говорили в прошлый раз, обычно, когда мы делаем первый шаг, очень многие рассказывают про свой жизненный опыт, что вот когда они уже сделали первый шаг, тогда уже события начали развиваться быстрее гораздо. Вот говорят же, начало — это половина дела. Поэтому, когда мы никак не можем начать, то никогда и ничто и не сдвинется с мертвой точки. Но всегда нужно попробовать, всегда нужно начать. Если это не ваше, то оно как бы, ну, не разовьется, да? Оно где-то там на тормозах спустится в какой-то момент. Но я думаю, что если действительно сердце подсказывает, если душа просит, знаете, если нам сильно чего-то хочется в каком-то совсем другом направлении в нашей жизни что-то попробовать, просто стоит начать. Риск всегда стоит того, чтобы рисковать. Да, игра стоит свеч, как говорится. Поэтому имейте смелость. И всегда вот так вот, вместо того, чтобы как бы уничижать себя, всегда говорите: а почему бы не я, да? Вот мы иногда смотрим даже на политиков, да, и думаем: боже мой, ни образование, ни там, я не знаю, вида особого. А вот ведь прорвался же человек, стал депутатом, допустим, стал министром там. И иногда такие думаем: да, вот люди, которые действительно умные, действительно достойные, и с внешними данными у них все прекрасно. Они почему-то вот часто бывает так, они не рвутся. Они не рвутся занять какие-то позиции, должности, наверное, и потому что у них есть какая-то определенная мудрость, может быть, им и так хорошо в этой жизни. Но мы часто удивляемся, что кто-то как-то так несправедливо немножко устроена вот эта вот наша общественная реальность. И поэтому всегда нужно вот брать пример, наверное, с таких людей, вместо того, чтобы их критиковать или осуждать, что они имели смелость. Они имели смелость, если даже они какие-то там родились в бедной семье или где-нибудь в ауле далеко, или они не преуспевали в учебе, они не закончили какой-то там престижный вуз, да. Но у них была какая-то смелость пойти в люди, пойти по общественной лестнице, проявлять себя и делать себе карьеру. Поэтому главное начать. Вот как наш автор рассказывает, случалось ли с вами такое когда-нибудь? Сидишь себе за столом, хоть на работе, хоть дома, и вдруг звонит телефон. И позвонивший просит тебя записать номер его телефона. «Минуточку, только найду тут у себя что-нибудь пишущее», — говоришь ты, принимаешься в поисках карандаша возить туда-сюда по столу горы всякого барахла. Тут и аптечные рецепты, и старые авиабилеты, и страховые полисы, и коробки от пиццы, и капли в нос, и кофейные чашки, и пожелтевшие от старости газеты. «Где-то тут у меня был карандаш, уж извините, что заставляю ждать». Запускаешь руку в ящик стола и начинаешь шарить там среди батареек от фонарика, зубочисток, мячиков для гольфа, буклетов про похудание, свадебных фотографий, монеты из Гонконга. Потом нащупываешь какой-то детский цветной карандаш, нашел, записываешь телефон и вешаешь трубку. И тут в голову приходит мысль. Раз уж нашлись страховки, надо положить их в папку с документами. После этого убираешь авиабилеты в коробку с надписью «Путешествие», а кофейные чашки тащишь на кухню. Сам того не заметив, ты начинаешь генеральную уборку. Протираешь залапанный грязными руками телефон тряпочкой, и внезапно в голове возникает светлая мысль о том, что порядок в кабинете можно поддерживать постоянно. Почувствовав, как в груди радостно ёкнуло сердце, начинаешь строить планы. Надо завести разноцветные папки для разных типов документов и все их надписать. На стол поставлю стакан для ручек и карандашей, и даже мусор из корзины буду выкидывать каждую неделю. Теперь ты уже и забыл, что начал с поиска карандаша, потому что в кабинете уже порядок, и ты занят, наконец, более глобальным делом. О каких карандашах может идти речь, когда столько кайфа получаешь, мастерски управляясь пылесосом? И вот тут он говорит, это дело он называет принципом генеральной уборки, который гласит, аппетит к любой работе приходит после того, как за нее возьмешься. И применимо оно к любому занятию, хоть отчеты пиши, хоть канавы копай, хоть налоговую декларацию заполняй, хоть возись с любимой машиной. Стоит только погрузиться в работу с головой, и она сама начинает наполнять тебя энергией и радостным возбуждением. И мы слишком часто делаем ошибку, когда мы говорим, вот только накоплю силы, начну бегать по утрам. Нет, сначала надо начать бегать по утрам. И тогда постепенно мы войдем во вкус этого. Или там вот домашнее задание. Ой, так не хочется садиться. Вот за уроки говорят подростки. А все, чего надо, надо просто через это не хочу. Вот у нас мамы часто говорили, у меня мама, например, часто говорила, через не хочу. Как-то было в это времена популярно. Надо начать делать через не хочу. И потом постепенно мы входим во вкус. Или там наберусь энергии и открою свой бизнес. Нет, так тоже не бывает. Вот энергия, энтузиазм, они появятся только после начала работы. Вот этот, потому что этот вот прилив энергии, который приливает, да, мы чувствуем эту энергию, он как раз результат того, что мы начали, что мы погрузились в работу. Вот в этом секрет. Мы вот часто не понимаем, в чем секрет, когда мы наберемся энергии. Нет, вот решите и сделайте первый шаг. И вы почувствуете, что если это ваше дело, энергия, она сама придет таким приливом, знаете. Поэтому тут нужно помнить, что невозможно ни к чему подготовиться на 100%. Невозможно вот так сейчас я вот на 100% подготовлюсь, и только тогда я начну. Нет, вот эти 100%, они придут только в процессе работы. А вот, допустим, кому-то надо выступить с речью, да, перед публикой. Реально ли идеально подготовить себя к этому выступлению? Нереально, потому что вот сколько вы не будете переписывать текст, сколько бы вы его не учили, все равно будет в голове крутиться мысль, ой, мне бы там еще пару часиков порепетировать, да? Вот я помню, у меня была первая передача, видеоинтервью, я вела программу «Секреты власти» на радио «Азатык». И да, до этого я была только пишущим журналистом, у меня была своя газета. И я все время, кстати, думала, что вот у меня писать получается хорошо, а говорить я вообще не умею. У меня какое-то вот было такое представление о себе. Ну и как-то так случилось, что в итоге я решила все-таки попробовать себя в видеожанре, потому что вот этот пишущий жанр, он себя исчерпал, и людьми все меньше читают газеты, почти не читают уже, или длинные тексты им тяжело читать, а видео они как-то вот смотрят, да, лучше. Ну, тоже по-разному бывает, но во всяком случае мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. И вот представьте мою нервозность, да, человеку, который все время писал и никогда не брал видеоинтервью и вообще не выступал там. Я уже не была молодой, я не была стройной, и какие-то внешние данные меня мои не устраивали. Плюс я действительно думала, что я умею писать, но не умею говорить. И я как-то вот пыталась репетировать что-то такое, там перед зеркалом садилась, да, представляла, как я задаю эти вопросы. И вы знаете, ничего абсолютно вот хорошего не получалось. То есть вот меня это, во всяком случае, не удовлетворяло совершенно. Я потом на все это плюнула и подумала, пойду, и, значит, как будет, так и будет. И действительно так и произошло. Я по-настоящему расслабилась и абсолютно вот как бы стопроцентно была готова только во время этого интервью, когда я уже начала, я просто погрузилась, я забыла про эти камеры, я просто вела беседу с человеком. И с тех пор я себя, в принципе, чувствую как рыба в воде, абсолютно не стесняюсь ни камер, ни каких-то там, у меня барьеров нет в разговорах с людьми, да, поэтому я лично на себе вот это испытала. И также и любой оратор, я думаю, он когда вот сейчас речь идет о выступлении же, он только когда он уже выйдет на сцену, когда он начнет говорить, все, у него уже польется. А так подготовиться, репетировать, это просто пустая трата времени, я думаю. Вот автор говорит про брачные узы. Найдется ли человек, абсолютно готовый прошагать по проходу к алтарю? Можно ли на все 100 подготовиться к той жизни, что будет после свадьбы? Вряд ли. Надо просто подготовиться по максимуму, а потом сделать глубокий вдох и броситься в омут с головой. Ну, вот то, что я и говорю, да? Фред говорит, дайте мне сначала гарантию, что все получится, и тогда я возьмусь за любое дело. Но, Фред, так не бывает. Сначала нужно твердо настроиться сделать то, что нужно сделать. Потом подготовиться, насколько это возможно, и после этого сделать первый шаг, не имея никаких гарантий или ответов на возникающие вопросы. В общем, мотивация к тому, чтобы что-то делать, она в действии, в самом действии, а не в размышлениях о нем. Действуя, набираешься силы, открываешь перед собой новые возможности. Так берись же за дело, говорит Эндрю Мэтьюс. Не ждите никакой другой мотивации, как ваши собственные действия, дорогие друзья. Дал слово «держи» под заголовок такой. Любой психолог или специалист по мотивации расскажет, насколько важно человеку верить в себя, и у него на то есть основания. И тем не менее, прежде чем поверить в себя, нам надо научиться верить себе. Когда речь заходит о способности держать слово и выполнять обещания, многие из нас оказываются полными слабаками. Мы обещаем что-то сделать, потом не делаем. Обещаем кому-то помочь, потом уезжаем на рыбалку. Клянемся там, что заплатим по счетам. И вместо того, чтобы заплатить по счетам, мы эти деньги тратим на какую-то поездку, да, за границу. И после этого мы удивляемся, что у нас в жизни ничего не получается. А вот оказывается, нужно держать слово именно перед самим собой, понимаете? Вот действительно верить себе, вот спать спокойно, выполнять обещанное. И если мы не можем выполнить обещание, то лучше просто совсем не давать этих обещаний ни себе, ни другим. И это тоже вот половина успеха. То есть, понимаете, мы должны созреть, мы должны быть тем ответственным человеком, который себя уважает, который действительно выполняет обещания, прежде чем браться за что-то серьезное. Иначе как мы будем верить в себя, верить в себе? Как у нас будут получаться дела? Другой аспект – это смелость. Комфорт, говорит вот это выражение, приходит к нам слугой, а заканчивает нашим хозяином. Повторю еще раз. Комфорт приходит нам слугой, а заканчивает нашим хозяином. Ну, тут такой мудрый смысл. Мы стремимся к комфорту и думаем, что комфорт, он служит нам, да? Он слуга нам вначале. Потом постепенно он заполняет нашу жизнь таким образом, что он становится хозяином нашей жизни. Вот мы часто видим романтическое кино, да, когда там какие-нибудь танцы под дождем или какая-то влюбленная пара под дождем сближается. В реальности, в жизни, когда мы видим ливень, да, мы начинаем ныть, начинаем убегать от него. А смотреть и любоваться им мы любим только в кино, да? Или там мы любим смотреть, как какой-нибудь там Индиана Джонс, да, лазит там по пещерам, по колено в змеях, там, пауках, да. А представьте себе, если это с нами, да, мы впадаем в истерику. Стоит даже вот какой-то такому небольшому дискомфорту, там, сломался кондиционер, все, нам плохо, да. И что советует автор? Автор советует искать эти самые приключения, да, не смотреть их в телевизоре, а искать их в жизни. Потому что мы придаем понятию комфорт незаслуженно большое значение. И он говорит не сколько о финансовом комфорте, сколько о комфорте таком ситуационном. Мы загоняем себя в стресс и пристрастившись к комфорту как наркотик. Вот почему мы говорим, что он стал постепенно нашим хозяином, да, не слугой. Мы слишком зависим от него, мы как его рабы становимся этого комфорта. Там мы привыкли, что самолеты должны летать по расписанию, работа должна быть легкой, приятной, там проценты по кредитам должны быть комфортными, небольшими, не отягощающими, да, нашу жизнь. Но ведь чем комфортнее жизнь, она же тем скучнее. И вот когда мы живем стабильно достаточно долгое время, наши мозги начинают немножко закисать, понимаете, если можно так выразиться. И мы должны психологически вообще быть с такими людьми, которые не выдумывают себе правил определенных относительно того, какой должна наша жизнь, как мы должны в ней себя чувствовать. И тогда, когда приходят сюрпризы в жизнь, а в жизни они всегда приходят, мы с вами много говорили о том, что проблемы в жизни – это просто как бы норма. Норма, проблемы – это не какое-то там горе или беда свалившаяся, это норма. Они всегда были, есть и будут. Поэтому как бы стабильно мы ни жили, периодически на нас как падают какие-то камни в виде проблем, да? Ну, назовем их сюрпризами. И поэтому, когда мы не слишком привязаны, наши мозги не слишком закислены вот этим комфортом, да, и какими-то выдуманными себе правилами для жизни – нам легче с ними справляться, понимаете? И вот даже когда мы идем к мечте, у нас очень будет много дискомфортных ситуаций. У нас будут и споры, там, и критика. Возможно, будет даже нищета, когда нужно будет посидеть и затянуть пояски. Усталость будет постоянно. Но эти все неприятности нужно воспринимать как часть общего процесса. Просто радоваться жизни такой, какая она есть. Знаете, надо вместо того, чтобы там горевать, просто удивляться, изумляться. Как-то вот надо научиться смотреть на мир веселее, даже если кажется, что все вокруг плохо. И, может быть, вы замечали, что в некоторых людях, ну вот когда вы наблюдали за людьми и, может быть, даже завидовали им, вот эта смелость, в этом человеке была некая смелость, да, вот мы говорили сейчас о тех людях, которые, допустим, преуспели в политике. Они часто эта смелость вознаграждается жизнью гораздо более щедро, чем интеллект. И вот это именно нас же бесит, да, как это вот он такой неумный, он интеллектуально гораздо там ниже меня, да. Я там не то что с тремя высшими образованиями, но просто я столько всего читал, я столько всего знаю. И кто я, и кто он, да, я там на низкой лестнице социального положения, он на высокой. Но обратите внимание, у этого человека наверняка была смелость. То, что нас бесит, это вот эта вот смелость вот в этом человеке. И это вот все к разговору о первом шаге. Понимаете, надо быть достаточно смелым, чтобы сделать первый шаг. И вот жизнь, как правило, осыпает дарами того, кто не боится поставить на кон репутацию, либо деньги даже. Многие выигрывают, понимаете, когда они боятся рисковать и вкладывать во что-то. Или брать даже большой кредит. Ну, в общем, мы не призываем вас брать какие-то безумные кредиты или в очень рискованные, сомнительные финансовые операции, там, бросаться в омут с головой. Мы говорим только о том, что нужна определенная смелость, и всегда нужно сделать первый шаг. Смелость — это не отсутствие страха. Смелость — это умение действовать, несмотря на страх. У тех, кто пустил жизнь на самотек, страхов столько же, сколько и у тех, кто постоянно идет на отчаянный риск. Только те, кто не идут на риск, они боятся вот этих бессмысленных мелочей. А хорошо, вы боитесь бессмысленных мелочей? Так почему же не побояться чего-нибудь более значительного? И как бы, ну вот, все-таки пойти на этот риск. Так, тут автор приводит интересное выражение. А почему вы усвоили уроки только тех, кто обожал вас и был мягок с вами? И почему вы пропустили главные уроки, которые давали те, кто отвергал вас и чуждался вас? Нас все время подмывает окружить себя друзьями и коллегами, умеющими говорить нам только то, что мы хотели бы от них слышать. А ведь в этом случае, даже наблюдая, как ты сам гробишь собственную жизнь, кто-нибудь из них обязательно скажет: «Твоей вины в этом нет». А друзей, способных сказать тебе горькую правду, иметь гораздо полезнее на самом деле. Конечно, это некомфортно, да? Но нужно наблюдать тех людей, которые брать уроки от тех людей. Они как бы давали вам непроизвольно эти уроки, даже отвергая вас, чуждаясь вас. Вот выйдите из какой-то зоны комфорта психологически. Есть еще такой вот принцип. Если вот кажется, что вас кто-то, значит, надувает, кто-то что-то хочет поиметь, то, скорее всего, так оно и есть. Прислушивайтесь к своей интуиции, понимаете? Иногда надо стоять на своем, потому что очень много развелось сейчас мотиваторов, людей, которые нас убеждают, знаете. Вроде бы они совершенно дают какие-то бесплатные уроки, непонятно, что им нужно вообще от вас, когда они этому вас учат, да, или призывают на какой-то тренинг, или призывают подписаться на какой-то продукт там, или стать, значит, сотрудником, да, какого-то сомнительного для вас предприятия. Все-таки нужно тут прислушиваться к сердцу. И мы все такие, знаете, немножко телята, да, в этом отношении люди. И мы должны всегда понимать, что вокруг нас есть волки, которые хотят нас съесть. И вот эти хищники, они все время будут искать эту легкую добычу. Тут автор приводит притчу, как бы, опять про лягушку, да, сидела однажды на берегу ручейка лягушка. К ней подошел скорпион и сказал: «Уважаемая лягушка, мне хотелось бы перебраться на тот берег, но ведь я скорпион, а скорпионы плавать не умеют. Будьте так любезны, посадите меня, пожалуйста, себе на спину и перевезите через ручей». «Но ты же скорпион, а скорпионы жалят и убивают лягушек», — ответила ему лягушка. «Какой смысл мне тебя жалить?» — сказал скорпион, — «когда мне надо перебраться на тот берег». «Ну хорошо», — согласилась лягушка. «Полезай ко мне на спину, да поплывем». Не успели они добраться до середины ручья, как скорпион ужалил лягушку. Корчась в агонии, лягушка, готовая вот-вот испустить дух, спросила у скорпиона: «Зачем ты это сделал? Ведь теперь мы оба утонем». «Потому что я скорпион», — ответил тот. «А скорпионам положено жалить лягушек». Вот понимаете, поэтому всегда нужен здравый смысл. Скорпион всегда остается скорпионом, да, независимо от того, что, как мы будем оправдывать его цели, что ему надо добраться на другой берег и все такое. Вот. Ну, то же самое мы знаем все сказку про Колобка, да, когда лиса в конце концов его проглотила. Вот. Поэтому нужно держаться подальше от таких людей и даже иногда просто, вы знаете, повернуться к нему лицом к лицу и дать бой, как бы вот постоять на своем. Ну, прежде необходимо спросить себя, что для меня есть справедливость, а потом отстаивать свою позицию, независимо от того, понравишься ты этим другому человеку, как он будет относиться к твоему поведению. Понимаете, в какой-то момент жизни, да, вот мы вот так спорим, пытаемся кого-то переубедить. Мы, конечно, должны всегда понимать, что мы изменить можем только самих себя и никак других людей. Но, тем не менее, мы же вынуждены жить с этими людьми, выбирать себе круг общения. И когда иногда, понимаете, бывает так, что какие-то вампиры, как бы, да, образно говоря, вокруг нас, они... Может быть, это какие-то старые друзья, с которыми мы никак не можем порвать отношения, просто по инерции, да, вот, потому что мы в школе дружили, все, мы как бы должны, да. У нас неправильные представления, никто не говорит о том, что мы должны разругаться в пух и прах или расстаться врагами. Нет, но мы имеем право выбрать себе на определенном этапе жизни другой круг общения, близких нам людей по интересу, людей, которые нас понимают, людей, которые общие ценности какие-то, да, у нас. Потому что ведь, допустим, одноклассники или даже однокурсники, это все-таки люди, с которыми нас жизнь свела как бы, ну, вот так механически, да, допустим, твой сосед, он просто живет рядом, да, но ты же его не выбирал по принципу каких-то там общих интересов, ну, вынужден с ним общаться, потому что он твой сосед. Ну, сейчас, может быть, мы и не так уж сильно вынуждены, но были какие-то времена. И все равно всегда будут какие-то нужды, когда так или иначе приходится общаться с соседом. Ну, или даже родственник, да? А вот с друзьями немножко такая ситуация, когда, в принципе, мы можем, можем в конце концов, да, вот у нас накипело, мы можем высказать все, остаться с какими-то своими принципами, потому что иначе мы перестаем быть самими собой. Понимаете, мы перестаем принадлежать самим себе. И просто от того, что он друг твой или родственник, идти на поводу каких-то его там уговоров, допустим. Может быть, он сам заблуждается в плане какого-то бизнеса. А может быть, он там пытается просто изменить ваше мнение о каком-то политическом процессе, да, о том, что происходит. Вот сейчас война идет, и мы пытаемся друг друга убедить там. Да. Кто-то на стороне Украины, кто-то на стороне России. Нет, мы, понимаете, должны уважать свою систему ценностей, чтобы уважать себя, оставаться с самими собой и перестать просто спорить с этим человеком. Ну, может быть, есть какие-то моменты, когда мы можем повлиять на мнение, но когда это слишком, вот понимаете, так напрягает нас уже, на определенном этапе мы можем и должны позволить себе просто отойти, понимаете, отойти. Эта дружба, она постепенно может быть без превращения врагов, но она сойдет на нет, и нам будет гораздо приятнее и легче жить просто в окружении других людей, которые разделяют наши собственные убеждения. Мы подошли сейчас к другой подглаве, которая называется «Пробуйте новое». Если будешь делать только то, что делал всегда, то и получать будешь только то, что всегда получал. Но мы уже очень много говорили о том, что всегда нужно пробовать новое. Но тут вот он вплотную как бы советует это. И говорит, что если расспросить смелых людей, откуда у них взялись силы там бросить ненавистную работу, открыть собственный бизнес или обзавестись какой-то недвижимостью, уехать в другие страны, вообще заняться чем-то в жизни новым, то они приблизительно то же самое, что это. Они задают себе вопрос, смогу ли я справиться с ситуацией, если она пойдет по самому неблагоприятному сценарию. Если ответ «да», то они безоглядно бросаются заниматься новым делом. В этом и состоит секрет выбора между рисками большими и рисками малыми. Поэтому, когда мы готовимся поменять жизнь или попробовать что-то новое, нам, конечно, нужно спросить. Конечно, нужно быть реально готовым к трудностям и спросить себя, вот в худшем случае, сможешь ли ты справиться с этим. Тут уже более такой рациональный подход. Поэтому, когда мы говорим о смелости, это не значит, что в омут с головой, да? Все-таки надо в какой-то мере 7 раз отмерить и 1 раз отрезать, помнить все старые мудрые поговорки и следовать им. Давайте сейчас у нас ровно половина, да? Канат нам поставит музыку, и мы немножечко передохнем и вернемся.
Ровно в полдень, в 12.00, ток-шоу «Секреты счастья». Сбермет Бексултан.
Да, дорогие друзья, музыка быстро закончилась, и канат не дал мне это отдохнуть. Мне пришлось с ним болтать, так что я продолжаю. Может быть, иногда с хриплым горлом. Значит, мы говорили о том, чтобы пробовать новое, ну так вот 7 раз отмерив, а потом один раз отрезав, да? Пример. Тед не уверен, стоит ли ему покупать собственную квартиру. Он спрашивает себя, что может пойти не так? Ответ. Меня могут уволить с работы, и мне придется снова продать квартиру, только уже за меньшие деньги. Я могу потерять все свои сбережения, и тогда мне придется начинать все сначала. Затем он говорит себе, конечно, начинать все с нуля будет неприятно и некомфортно, но я как-нибудь смогу выкрутиться. И покупает квартиру. Ну, имеется в виду в ипотеку, конечно. То есть, понимаете, он подготовил, да, себя морально. Он говорит, если вдруг он там обанкротится, потеряет работу, он не сможет выплачивать ипотеку, ну и он продаст тогда квартиру. И будет ему неприятно начинать все с нуля, но как-нибудь он сможет выкрутиться, он себя к этому подготовит. То есть он психологически тот человек, который, в принципе, готов к рискам, да? Готов к тому, чтобы с нуля начать что-то новое. Тогда ему, такому человеку, конечно, можно смело покупать квартиру. Или другой пример, да? Яну очень хочется пригласить на свидание Джейн. Он задается вопросом, чем я рискую? Ответ. Ну, выплеснет мне в рожу стакан газировки. Но я к таким ситуациям уже привык. Пойду и приглашу. Да, то есть, если человек такой, что он готов, в принципе, там, ну, не умереть после каких-то неприятных ситуаций, то он идет на смелость и приглашает девушку, которая ему нравится, невзирая на то, что, чем закончится их первое свидание, да, может, он совсем не понравится. А есть такие молодые люди, которые вот психологически они к этому не готовы. У них сильно завышенное эго, я думаю. Они вот все время хотят быть победителями. Часто девушки жалуются там, вот, что стоит им отказаться, допустим, отказать в интимной близости после первого свидания, как человек потом не звонит второй раз. Вот у нас мужчины какие-то пошли очень в этом отношении, скажем так, ну, неприличные, что ли, или это вот веяние нового, вот это современного времени. Но у них вот такое эго раздутое, даже если ему сильно девушка нравится. А девушка, в принципе-то, она не прочь это продолжать отношения. Но вот им почему-то показалось, что раз она отказала в первый же день, да, то все, она уже и отказала, она уже там сильно, знаете, этот, как бы унизила его. Ну, это я так, может, утрирую, но бывают и такие случаи часто. А Луизе хочется бросить медицину и начать изучать археологию. Она спрашивает себя, какими неприятностями это может закончиться. Ответ. Отец устроит грандиозную головомойку. Друзья скажут, что у меня крыша поехала. Возможно, на учебу будет уходить в 100 раз больше времени и сил. Но потом она думает. Даже от таких трудностей еще никто не умирал. То есть Луиза показывает, что она довольно смелая девушка, довольно оптимистичная. И как бы, ну, готова к любым трудностям. Поэтому никакого негативизма в вопросе, чем я рискую в самом худшем случае, нет. Это вот такой лишь способ оценить собственную решимость, понимаете? Но если ты недостаточно решительный, ну, возможно, ты попадешь в жуткую депрессию, если что-то случится. Там тебя откажет девушка, или ты потеряешь работу после того, как купишь квартиру, тебе нечем будет платить за ипотеку. Не дай бог, ты человек такого склада, что ты готов себе, да, образно говоря, выстрелить в висок. Тогда просто не берись. Нужно осознать свои смутные страхи, нужно разобраться в самом себе и понять, готов ли ты идти на риск, да? А многие просто вот идут на риск вообще, потому что они любят этот драйв, им это, этим самым жизнь кажется интереснее, полна адреналина. И это совсем, конечно, другие люди, другой психотип. И, кстати, очень часто таких людей жизнь действительно вознаграждает. «Секрет силы», цитата Джуан Ци. «Когда лучник стреляет в никуда, он обнаруживает свое мастерство. Если он стреляет в медную пряжку, он уже нервничает. Приз нарушает его целостность, он волнуется, он думает о победе больше, чем о стрельбе. И желание победить лишает его силы». Но это тоже, помните, к тому, когда мы говорили об энергетических блоках, когда мы сильно чего-то желаем, да, мы блокируем наше будущее в этом поле. Поэтому желать надо вот просто разумно, хладнокровно где-то в какой-то степени желать, действительно сильно, но без фанатизма, да? Помахав ракеткой на корте или пробив пару пенальти на футбольном поле, вдруг понимаешь, что спорт — это больше, чем просто игра. И тогда становится ясно, почему серьезные взрослые люди, бухгалтера, шоферы, нейрохирурги и банковские клерки готовы все выходные гонять мяч, невзирая на жару или проливные дожди. А вставая на стол для пинг-понга, оказываясь на бадминтонной площадке или выходя на горнолыжный склон, постигаешь законы жизни. Спорт – это не просто развлечение. Спорт – это способ познать свою внутреннюю силу. Да, это действительно так. Вот чему нас учит спорт. Первое. Он учит нас жить с текущим мгновением. Вот понимаете, мы же слишком много думаем, но когда мы забиваем гол уже, внезапно вдруг, да, мы забываем о счете, мы перестаем беспокоиться о том, что о нас подумают окружающие, мы уже в игре, да, и когда мы мы всецело поглощены вот этим полем, игрой, у нас получается лучше, понимаете? А когда мы бесконечно думаем, что подумают, как кто что скажет, как вот он отреагирует. Вот у меня ребенок, он до того стеснялся, играя в баскетбол. Он все время хотел, чтобы я не приходила. Там было так принято, чтобы родители приходили и смотрели на игру. А это его блокировало, понимаете? Блокировало. Видимо, он так сильно хотел, как бы, чтобы мне только все нравилось. А если вдруг мне что-то не понравилось бы, он бы сильно нервничал. И, конечно, играл бы хуже. А ему для того, чтобы забыть и просто всецело погрузиться в игру, надо было, чтобы я не сидела, не смотрела. Ну вот, в фильмах мы видим часто другую ситуацию, когда людям, наоборот, начинают забивать голы там или побеждать противника, именно потому что там любимая девушка сидит или отец сидит. Кстати, вот у другого баскетболиста, мы смотрели фильм про него, у знаменитого Майкла Джордан, да? У него, наоборот, отец, присутствие отца на каждом матче все время вызывало победу. Он все время, это все время его поддерживало. Он как ангел-хранитель такой был у него. И как только его не стало, и он перестал присутствовать, у него там были неудачи. Прежде чем он просто взял себя в руки и просто представлял, что он делает это для своего отца. Поэтому, конечно, мы очень все разные люди по психологическому складу. Но, видимо, если Джордана это расслабляло присутствие отца, наверное, как бы это придавало ему спокойствие и уверенность, то, допустим, моему сыну это придает нервозность, да? И тут важно, что... А спокойствие, когда никто на него не смотрит. Это разные психотипы. И важно, чтобы человек был расслаблен, чтобы он не был напряжен. Вот этому учит наш спорт. Еще чему нас учит спорт? Тому, что грубая сила только вредит. Вот опять же он говорит, истинная сила в спокойствии. Не надо лупить по мячу изо всех сил. Надо видеть, где ворота. Истинная сила приходит, когда не пытаешься ее всем вокруг продемонстрировать. Особенно это важно во взаимоотношениях с людьми. Да, это правда. Ребята, когда мы начинаем сильно спорить, что-то доказывать, или хотим продемонстрировать, там, что мы, может быть, умнее там, или успешнее, как правило, это оборачивается тем, что мы портим отношения с кем-то. Вот. Надо быть расслабленным самим собой, не кичиться, знаете, не кипятиться, не закипать, да? Вот как раз он говорит, не кипятитесь. Злоба в любом деле помеха. Можно ли представить себе злого гольфиста? Такому человеку в этом спорте ничего не светит. Или неуравновешенного автогонщиком. Такому жить до первого виража. Точно так же злоба вредит и родителям, и учителям в школе. Поэтому не кипятиться надо и в плане не кипятиться, не доводить себя до злобы, и в плане не кипятиться, не доводить себя до... Знаете, вот такой пены у рта, когда мы что-то доказываем с пеной у рта. Очень правильно говорят, что дьявол начинается с пены у рта у ангела. Вот, никогда вот эта вот наша энергетика, доходящая до кипения, до определенного уровня градуса, она никогда ни к чему хорошему не приводит. Еще чему нас учит спорт? секрет в том, что секрет победы не ненависть к противнику, а мастерство. Ненависть к людям и обстоятельствам высасывает все силы и не позволяет сосредоточиться на том, что делаешь в текущий момент. Понятно, да? Действительно, ненависть, она вредит только нам, она никак не вредит тем, кому мы ненавидим. Потому что силы высасываются из нас, энергия выходит из нас, и она, ненависть эта, она отравляет нас, как яд прежде всего, она не позволяет сосредоточиться на том, что мы делаем, и вообще сосредоточиться на каких-то позитивных моментах жизни. Еще чего нас учит спорт? Начните думать, что против тебя ополчился весь мир, так оно и будет. Совершенно бесполезно винить в своих неудачах окружающих, ну, это потому что просто это бесполезно. Вот мы думаем, что кто-то ставит нас палки в колеса там. Вот, допустим, если в спорте человек будет думать, что ему там судьи там или какие-то партнеры по команде как-то вот что-то там сделали, или, может быть, вообще нам игру испортил ветер или дождь, да? Когда мы зациклены на этом, именно это самое и будет происходить. Ну, мы этим не поможем, понимаете, если мы будем постоянно думать о вот этом. Естественно, мы будем падать и думать, что это нам подножку поставили. Естественно, дождь на футбольное поле начнет капать. И вот что общего в спортсмене и бизнесмене? Они оба достигают успеха только когда берут на себя максимум ответственности за свои поступки. И действия, а не валят все там на свое трудное детство или на какую-то непонимающую их маму, да? О, кстати, я вспоминала про Майкла Джордана, тут говорится про Майкла Джордана. Интересное совпадение. Чем больше требуете от себя, тем большего достигаете в жизни. Глядя на Майкла Джордана или Штеффи Граф, обыватель, как правило, считают, что у них просто таланта от рождения больше, чем у других. Но ведь одаренных людей в мире рождается очень много, да только они все, в отличие от людей великих, меньше от себя требуют. А вот так. Так что Майкл Джордан действительно прилагал очень много усилий и труда колоссального для того, чтобы достичь тех успехов в спорте, которых он достиг. Еще чему нас учит спорт? Тому, что и в жизни, и в спорте надо концентрироваться на том, чего хочешь, а не на том, чего боишься. Вот у нас мелькает в голове мысль, что мы сейчас промажем мимо ворот, упустим пас или упадем на беговой дорожке, как это сразу и происходит. Почему? Да потому что наш мозг оперирует визуальными образами. Мы говорим себе, не промахнуться бы, и в голове возникает картинка мяча, летящего мимо цели. А ведь надо же помнить, что мысль материальна. Еще раз повторяем себе, это мне совсем ни к чему. И невольно представляем, как по мячу бить не надо. В результате мозг начинает работать с единственным имеющимся на данный момент визуальным образом. То есть заставляет тебя выполнить удар неправильно и послать мяч на трибуны. Вот ты сам себе все испортил. Поэтому страх вот этот наш, он, конечно, в какой-то степени даже гарантия провала. Так же, как и в спорте, так и в бизнесе, так и в любом собеседовании, на любом уровне с потенциальным работодателем или во время публичного выступления. Да, в процессе выполнения любого другого дела, в котором нам хочется преуспеть, страх нам не помощник. Ни в коем случае нельзя концентрироваться на своих страхах, рисовать катастрофические какие-то образы, мы автоматически программируем себя на неудачу. Фокусироваться надо на том, чего ты хочешь добиться, а не на том, чего боишься. Поэтому автор призывает к чему нас? Он призывает нас к тому, что любой ребенок с молодых ногтей должен иметь возможность заниматься каким-то видом спорта. Дорогие родители, слушайте внимательно. Обязательно ребенок должен заниматься каким-то видом спорта. Не одним там другим, пусть пробует. И это все не ради призов, а ради возможности познавать вот эти законы жизни. Не так важно, каким мы стартуем образом, да, а важно, как мы финишируем. Это вот мы перечислили сейчас все вот эти уроки, которые нам дает спорт. И подошли к подглаве, которая называется «Почему не я?». Опять автор приводит чью-то цитату. «В молодости я думал, что люди из верхов, скажем, кардиналы, епископы, генералы, политики или финансовые магнаты, знают, что за хрень происходит в мире. Они просто должны знать». Ну и что же? Теперь я сам сижу на вершине и вижу, что ничего они не знают. Вот так вот, ну это к тому, что я уже говорила. Я говорила о том, что мы, да, видим людей, которые достигли успеха в политике, в общественной деятельности, в карьере, но сейчас мы уже понимаем, что они далеко не так интеллектуальны, да? Хотя раньше мы думали, что они... Ой, какие интеллектуалы. Мне тоже довелось поработать и в Джогурку Кенеши. Я была советником спикера. И очень близко знакома, когда интервьюировала политиков, начиная там от президентов. Близко, ну, не близко, не близко, с кем-то поверхностно, но... Я поняла, что это за люди, насколько у них интеллект, какого уровня, что они действительно знают, что не знают. Приходилось там советовать что-то. И как вот этот человек, Дэвид Махоуни, да, я тоже могу сказать, что я вот теперь вижу, что они ничего не знают. Поэтому всегда можно сказать, почему не я? Вот автор приводит свою историю. Когда я был маленький, мы с родителями часто бывали в гостях у друзей по имени Зернер. У них в холодильнике всегда стояла Кока-Кола. Мама говорила это потому, что они богатые. Дома-то мы всегда пили простую воду. В результате я долго жил с уверенностью, что кола в доме – это признак полного благополучия. Но в какой-то момент Кока-Кола начала регулярно появляться и в нашем холодильнике. И я понял, что газировка – не показатель богатства. После этого я некоторое время считал, что человек уж точно добился всего, чего хотел, если ходит в костюме. Отец надевал костюм только на похороны, но я решил, что это не считается. Но со временем я пришел к выводу, что, напялив костюм, гением не становишься. Когда мне стукнуло 12, я задумал стать премьер-министром Австралии. Уж премьер-министры точно знают все на свете, думалось мне. Что вышло из этой моей мечты, вы, надеюсь, и сами понимаете, говорит автор. Я долго думал, что самыми информированными людьми должны быть писатели, но потом начал писать книги сам и убедился в обратном. Возможно, и у вас тоже время от времени возникают такие мысли, что в мире существуют специалисты, знающие буквально все и обо всем. Нет, таких людей не бывает. Даже у самых успешных людей нет никаких сверхчеловеческих способностей. У них тоже всего один мозг, тоже 24 часа в сутках. И, как правило, две руки и две ноги, как у всех прочих. Они просто многому научились, выработали в себе определенные профессиональные навыки и нашли рыночный спрос на свои знания и умения. То же самое надо делать и нам, говорит автор. Поэтому, да, почему не я? Всегда надо, конечно, работать над собой, но ведь важно же начать. Если у вас есть уже какой-то багаж интеллекта, тем более, нет ничего невозможного, говорят, для человека с интеллектом. Почему сейчас вот все разговоры об IQ, да, очень популярны. Считается, что если у человека есть определенная степень IQ, то он сможет справиться, в принципе, с любой задачей, которая даже не относится к его профессиональным навыкам. В целом, сам по себе интеллект, сам какой-то, вот понимаете, багаж знаний, образования, он нам дает возможность выпутаться из каких-то трудных ситуаций. Вот человек бывает, не знает, думает, что он вот в математике 0-0. Он просто гуманитарий такой чистый, он все время читал книжки, но очень много прочитал художественной литературы. И вот этот багаж художественной литературы, он уже, понимаете, сформировал его IQ. Потому что всегда чтение книг, оно вот наши мозги закручивает так поумнее. И когда нам вдруг нам выпадает необходимость решать именно математическую задачу, и когда мы думаем, что мы в математике ноль, но вдруг вот само вот это вот все IQ, которое в нас есть, вот эти мозги, которые натренированы нашим каким-то чтением или интеллектуальным трудом, да, пусть даже это гуманитарный труд, сами натренированность этих мозгов, как бы как натренированность мышц позволяет поднять тяжелую вещь, точно так же эта натренированность наших мозговых мышц, она позволит нам решить эту математическую задачу. Мы где-то там с глубины памяти мы вспомним, как мы что-то проходили по математике в школе, и сделаем это. Поэтому всегда можно сказать себе, почему не я. Никаких особых сертификатов на успех никому из нас при рождении не выписывают. Бог никогда не сойдет с небес, чтобы сказать, твой час настал, и он никогда не расскажет, что ты можешь, а что тебе не по силам. Решать это надо самому. А вот когда мы сделаем первый шаг, тогда уже Бог начнет нам помогать. И вот этот Бог и есть то самое вся Вселенная, которая придет к нам на помощь. Так, у меня осталось очень мало времени, но я все-таки хочу его использовать. Эти две минутки, чтобы закончить нашу главу. Вот есть такое выражение, когда ученик готов, появляется и учитель. Когда мы окончательно и бесповоротно решаемся изменить свою жизнь, достичь какой-то цели, жизнь, она начнет подкидывать нам варианты. Друзья подарят какую-то книгу, да, вдруг полезную, или что-то по какой-то бросится в глаза, само по себе объявление в газете. Вот этот случай приведет нас в нужное место в самый подходящий момент. Вот в этом плане мы можем говорить, да, что тут какое-то вмешательство Бога или, высших сил, да. И когда мы начнем замечать вот эти благоприятные ситуации, мы будем притягивать к себе новые возможности. Вот автор вспоминает, что в 1983 году, он помнит до даты 19 октября, он решил, что отныне, чего бы мне это ни стоило, я буду жить гораздо счастливее, чем все предшествующие 25 лет своей жизни. Это было ему 25 лет всего. И через 3 дня, безо всякой на то причины, он вдруг переключил радио, кстати, у нас радио, на станцию, которую никогда доселе не слушал. И он наткнулся на анонс предстоящих семинаров по позитивной психологии. Записался на эти курсы, и они перевернули его жизнь. Вот понимаете? И он говорит, что это ничего необычного не случилось, это скорее норма жизни. Вот он решился, он сделал этот первый шаг. А первый шаг в чем был? В том, что он сказал, все, отныне я буду жить гораздо счастливее. И жизнь сама подкинула ему то, чем он потом стал заниматься и стал от этого гораздо счастливее. Поэтому решимость – это не просто желание чего-то добиться, это такая твердая уверенность, что сделаешь для этого все и даже больше. Давайте, дорогие друзья, на этой позитивной ноте сегодня закончим. Я желаю всем решимости, смелости, первых шагов и, конечно же, счастья. Всего доброго, до следующих встреч.